Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире радио «Крым Реалии». Мы говорим сегодня о важном. Как всегда, напоминаем, что телефон для крымчан. Телефон нашего эфира 8 800 10 06 926. Телефоны для жителей материковых областей Украины 044 490 2905. Заходите на наш сайт. Там есть кнопка «Прямая трансляция». Кроме того, аналогичные функции доступные на наших официальных аккаунтах в социальных сетях. Так что, опять же, милости просим. 105.9 FM, 549 AM. Мы есть везде. Вопрос вашего желания. Ближайшие 25 минут о чем мы будем говорить? Что такое признание Крыма российским с точки зрения официального Пхеньяна? Когда самый главный инфантрибль мировой политики признает аннексию Крыма, означает ли это, что аннексия Крыма имиджево приобрела или только лишь имиджево потеряла? Что объединяет те страны, которые признали аннексию Крыма? Вот обо всем этом в ближайшие 25 минут сразу после небольшого информационного сюжета.
Тема дня.
Посольство России в КНДР рапортует, Пхеньян официально признал Крым российской территорией. Дипломаты ссылаются на Северокорейскую научную энциклопедию. В ней аннексированный полуостров обозначен одним цветом соседней России. Об этом ведомство уже написало на своей странице в Facebook.
Издательство «Научная энциклопедия» КНДР выпустило новый политический атлас мира. Обратите внимание на то, что полуостров Крым, страницы 240-242, уже окрашен в российские цвета.
Но официального подтверждения от Министерства иностранных дел КНДР пока нет, хотя в российском посольстве заверяют, они уже обратились с заявлением к северокорейскому внешнеполитическому ведомству. Там якобы ответили, что Пхеньян уважает результаты референдума в Крыму. Также в коммюнике российского посольства отмечается голосование дипломатов КНДР в ООН.
КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов.
На картах КНДР Южная Корея обозначена как территория Северной Кореи. Резолюция ООН, которая была принята в 2014 году, призывает страны мира не признавать любое изменение статуса Крыма и признает территориальную целостность Украины. Вот что заявил постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев перед голосованием.
То, что сегодня было названо воссоединением Крыма, в международном праве называется оккупация, аннексия в результате агрессии. Точка.
За резолюцию в поддержку Украины проголосовали большинство стран. Против были КНДР, Россия, Беларусь и Армения. Также аннексию Крыма признают Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа и Сирия.
Тема дня.
Друзья, почему Северная Корея внезапно объявила о признании аннексии Крыма? Что она могла взамен получить от России? С чем связан подобный такой внешнеполитический эксцесс? Будем искать ответы вместе с нашими гостями. Один из них — Алексей Самойлов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики Киевского института международных отношений, кандидат исторических наук, с нами сегодня на связи. Алексей, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро, Павел.
Скажите, ну вот ваше ощущение от этой новости? Россия рапортует, что Пхеньян официально признал Крым российской территорией.
Ну, вы знаете, все время, вот с момента, когда я эту новость прочитал еще на просторах Фейсбука, да, у меня не покидало ощущение вот такой вопрос, исходя из биографии Ким Чен Ына, да, самостоятельный ли игрок Ким Чен Ын или его, скажем так, играют. Потому что мы знаем, ну, это общеизвестный факт из его биографии, о том, что он учился в Швейцарии, то есть, в общем-то, он имеет определенные прозападные тенденции, да, будем говорить так, то есть видел западный способ жизни, да, и здесь вопрос, если Ким Чен Ын самостоятельный политик сейчас, то, возможно, это не его решение. Если же его играют, в скобках, скажем так, да, то есть какая-то внутренняя вот эта вот коалиция, окружающие генералы, там его дяди, я не знаю, кто там еще остался из живых, кого он там не расстрелял, то, возможно, они нашли какой-то контакт с Кремлем, и в данном случае их просто играют. Здесь личные интересы, личные амбиции Владимира Путина. Вот и все. Угу. Это мое мнение.
Ну, я просто пытаюсь еще раз вот реконструировать логику. Я смотрю список тех стран, которые признали аннексию и оккупацию полуострова, и понятно, что все эти страны, ну, наверное, с точки зрения многих попадают в категорию страны-изгои.
Ну, вы знаете, абсолютно, если мы посмотрим на сегодняшнюю конъюнктуру международных отношений, то мы действительно видим, что это страны-изгои. Единственный вопрос среди стран в этом списке – это Беларусь. Потому что мы помним, как недавно, буквально там 2 месяца назад, Александр Лукашенко приезжал в Киев, его здесь помпезно принимали, Петр Порошенко во всеуслышание говорил о том, что это его личный друг и так далее. И вот здесь, в этом списке, мы видим после уже этого Беларусь как страну, которая признает аннексию Крыма. Вот для меня это единственная позиция, которая остается такой проблемной, вопросной. Да? Все остальные страны, ну, мы знаем, что это страны, которые никогда не имели весомой роли в международных отношениях. Там Никарагу, понятно, они имеют тесные отношения экономические. То есть,
ну да, но я хотел бы просто...
На признание, да.
Да, если позволите, я сразу поправлю. Беларусь не признавала аннексию Крыма.
Ну, здесь вот только что мы когда слушали, слава богу, здесь мы когда слушали вот перед выходом в эфир, да-да, там была информация о том, что Беларусь признала тоже это... списки тех стран, поэтому вот для меня это тоже был такой вопрос.
Это, знаете, речь шла о резолюции в поддержке украинской территориальной целостности. Ага. Вопрос, резолюция, которая голосовалась внутри ООН, и, соответственно, многие страны, большинство, кстати, воздержались для того, чтобы оставить себе пространство для маневра. Против проголосовали КНДР, Россия, Беларусь и Армения, но в данном случае Беларусь официально не признавала российский статус Крыма. Более того, она стремится максимально дистанцироваться от этого вопроса и будет выступать в роли такого себе площадки для посредничества, что мы видели на примере Минских соглашений, которые заключались нигде бы то ни было, а именно в столице Беларуси. И у меня вот вопрос. С вашей точки зрения, те страны, которые признают, допустим, сегодня российский статус Крыма, они это делают в пользу России или для них это такая форма латентного антизападничества?
Я думаю, что такие страны, как КНДР, они делают это в своих собственных интересах. Форма антизападничества. Остальные страны, такие как Никарагуа, такие как Армения, я думаю, что это в пользу все-таки интересов, потому что они находятся под таким явным влиянием Кремля и так дальше. А что касается КНДР, то здесь ситуация проста. Мне просто видится эта ситуация таким образом, что на самом деле, опять же таки, Ким Чен Ын самостоятельный игрок, либо же им играют. Здесь все сводится к тому, что КНДР просто хочет обратить внимание на те внутренние проблемы, которые у них имеются, и как бы вот таким способом они, ну, скажем, условно, кричат о том, что обратите на нас внимание, давайте, мы готовы сесть за стол переговоров, там, порешать те проблемы, которые у нас есть, там, голод, еще что-то и так дальше. Угу. Вот, вот таким образом они пытаются обратить на себя внимание, потому что, ну, другого способа-то нету.
Угу. Да, интересная версия. Спасибо вам большое, Алексей, за то, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Алексей Самойлов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики КИМУ, кандидат исторических наук, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Друзья, ну, опять же, еще одно мнение, которое нам довелось встретить, это член Ассоциации китаеведов Украины Алексей Коваль в комментарии «Крым Реалии» заявил, что Россия, тиражируя информацию о признании Северной Кореи аннексии Крыма, пытается нарастить себе внешнеполитические очки. Давайте послушаем.
Точка зрения.
просто «Атлас» издали, а русские это выдали как русское посольство в Северной Корее, это расценило как признание. Российское посольство в Пхеньяне написало, что Северная Корея признала аннексию Крыма, и они ссылаются еще на какую-то встречу еще 2014 года, говорят о том, где сказали о том, что им какой-то представитель МИДа сказал, что мы понимаем, что референдум в Крыму — это было оправданное решение, там, понимаете, у них там в России и земля плоская тоже. Это делается для того, чтобы эту ситуацию раскачать, показать, что хоть кто-то в мире поддерживает Россию. Ну вот ссылаются на такие страны, как КНДР и что. Но мы знаем, что ООН приняла такую резолюцию, которая не признает аннексии Крыма. И все страны мира фактически официально, никто официально не признал.
Точка зрения.
Друзья, на самом деле важно слушать разные мнения. И действительно, вот вопрос, почему, собственно, Северная Корея признала Крым, что в этом большего? Это поддержка России, это попытка расплатиться с Россией за какие-то бенефиты и преференции, полученные из Москвы, или это в большей степени такой вот пощечина глобальному Макдональдсу, который стремится лишить Северную Корею и ее патриотической идентичности. Вопрос, который мы будем задавать нашему следующему гостю, Дмитрий Орешкин, российский политолог, с нами на связи. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
А вот Северная Корея, по сообщениям российского внешнеполитического ведомства, признает российский статус Крымского полуострова. И мы задаемся вопросами, во-первых, почему мы об этом узнаем от российского посольства Северной Кореи, а не от какого-то северокорейского, не знаю, там, телеграфного агентства. А с другой стороны, вообще, что мы наблюдаем?
Ну, мы наблюдаем в некотором смысле политический цирк, если вещи своими именами называть. Для того, чтобы оценить это событие, надо, мне кажется, ответить на три простых вопроса. Среди них первый – когда? Ситуация с Крымом поменялась больше 3 лет назад. Что мешало могучему режиму Ким Чен Ира и Ким Чен Ына признать вот это великое геополитическое совершение Российской Федерации тогда, когда оно произошло. Потому что примерно тогда признали Крым такие верные выдающиеся союзники, как Вануату, как Венесуэла, ну еще там какие-то архипелаги. В общем, число меньше 10. Значит, второй вопрос, вот действительно, что за компания? Вот и получается такая не самая уважаемая во всем мире группа государств признала это событие. А почему сейчас, понятно, потому что у Ким Чен Ына плохие дела. Россия, вопреки санкциям, снабжает его соляркой. Недавно было заявлено, что заходили российские, с российским горючим корабли, 4 корабля в северокорейские порты, в связи с чем был скандал с Соединенными Штатами. Так что мало чем может отблагодарить Северная Корея России. Ну вот, отблагодарила от всей широкой пролетарской души вот этим самым событием. Когда ей это стало остро необходимо, потому что у нее сейчас действительно проблема с санкциями, ей нужна хоть какая-то иллюзия взаимодействия, ей нужно послать сигнал, как вы выразились, глобальному Макдональдсу. Все это на самом деле очень плохо, очень скверно, очень унизительно, потому что сама вся тональность того, что еще одна страна признала аннексию Крыма, звучит так, что, в общем, ничего хорошего, ничего другого сказать об крымской эпопее хорошего в России уже не могут. Другая страна, боже мой, суверенный Ким Чен Ын признал. Сколько радости пропагандистских пряников получено от этой выдающейся новости. На самом деле, это знак того, что совсем плохи дела, что у Ким Чен Ына, что у российского руководства. И заявление-то, опять же, вы совершенно справедливо подметили, не на уровне даже Министерства иностранных дел, там, не тем более не Ким Чен Ын сам, а какое-то посольство. Угу. Боже ты мой, как-то это все очень, очень невысокого уровня.
Понятно. А вопрос, на ваш взгляд, вот в свете последних событий, и в свете последнего флера, которым окружена Северная Корея, ее ядерная программа и все остальное прочее, вот для официальной Москвы выгоднее тиражировать историю про признание Крыма Северной Кореи или наоборот выгоднее спрятать под сукно?
Ну, тут даже такой вопрос, мне кажется, и не стоит. Им надо все время что-то говорить, им надо все напоминать. Поэтому они тиражируют. Конечно, в международной политике, ну, как, ты все равно этого не спрячешь. От Соединенных Штатов ты этого не спрячешь. От Европейского Союза ты этого не спрячешь. Это можно спрятать от своего населения там, и от населения мира. Вот от своего населения прятать не стали, наоборот, показывают, что по-прежнему Путин поддерживает курс на восток. Только на востоке у нас живут друзья, да и то на только очень маленькой части этого самого востока. Ну, надо что-то позитивное показывать народу, поэтому показывают хотя бы это. А что касается мировой общественности, то, честно сказать, для нее это проблема периферийная. У нее там есть свои проблемы. У нее Испания, у нее Брексит, у нее курс доллара. То, что там происходит между Россией и КНДР, это примерно так же актуально, как, условно говоря, что-то там между Нигерией и, ну, допустим, Суданом. Uh-huh. Вот так для нас. Так же далеко, так же непонятно и, в общем, так же неинтересно.
Вы знаете, вот раз за разом, когда следишь за тем, как официальная Москва описывает свои внешнеполитические успехи, обращаешь внимание на то, что она описывает выборы, итоги выборов во многих странах как итог правильности занятой позиции. Я помню, как они, собственно, новоизбранного президента Болгарии транслировали как пророссийского победителя и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос. Весь тот триумф, нередко наблюдаемый нами в Восточной Европе, в Центральной Европе, таких консервативных, контрбрюссельских партий, это побеждают на них промосковские позиции или антибрюссельские позиции?
Ну, я понимаю ваш вопрос, и в такой коннотации, это, конечно, скорее антибрюссельские позиции. Но на самом деле я бы даже немножко и поменял вопрос, потому что речь не только об антибрюссельских позициях, речь о том, что глобальная экономика долго и упорно росла в течение нескольких десятилетий. А это всегда кончается тем, что те страны, которые приобрели немного самостоятельности за счет экономики, угу, поднявшейся, начинают использовать вот эту вот увеличившуюся экономическую мощь для того, чтобы создать у своего населения, да, оно как бы и сама воссоздается у населения, ощущение, что мы большие, мы хотим самостоятельно. И вот Турция, которая два поколения стояла в очереди в Европейский Союз и никак не была готова, что справедливо, не была еще Турция к этому готова. Кстати говоря, что она и доказала по своими последующими действиями. Так вот сейчас Турция, значит, говорит, а мы и не хотели Европейский Союз. Ну, замечательно. Венгрия, которая после социализма сильно приподнялась, даже Польша, Чехия, они ощущают в себе некоторый прилив суверенности, силы, и начинают демонстрировать свой характер. Это, мне кажется, неизбежно. В некотором смысле это можно было бы назвать возрождением или реваншем глобальной периферии. Причем этот процесс практически во всем свете имеет место. Даже вот в Америке местная периферия продвинула вперед господина Трампа. Чему в Кремле ужасно радовались, что они считали, что Трамп – это наш человек, пацан из подворотни, мы с ним договоримся. Российская периферия приподняла к власти Владимира Путина. Но это все не заслуга глубокой, мудрой, дальновидной политики Владимира Владимировича Путина. Это просто вот глобальный тренд, на котором как серфингист, Путин хочет прокатиться. Недалеко он проплывет, потому что это довольно часто бывает в исторических событиях. Кончается ничем хорошим, потому что такие вот конфликты только обостряются. Турция закончит войной с Курдистаном там, и так далее. И у России тоже. Ну, Россия, собственно говоря, уже проявила вот свою периферическую сущность, выступив как раз в Крыму, в частности, нарушив международные договоренности, показав, что с ней опасное дело. Это блестящее проявление вот такой вот психологии периферийного пацана, которому стало житься получше благодаря нынешним реформам. И вот он теперь начинает подниматься с колен. Это вот такая вот логика. Так что этот процесс, мне кажется, общеисторически понятный. Заслуги Путина здесь особенной нет. С моей точки зрения, это процесс, в общем, не прогрессивный, потому что, ну, подкормился человек немножко, значит, купил себе брюки, новые ботинки, и сразу после этого стал всем тыкать кулаком в нос, что я крутой. Благодаря вот этим замечательным либеральным реформам 90-х годов у нас стала нормальная экономика, рыночная экономика, стала нормальной конвертируемый рубль, стала нормальная мотивация к труду, и мы, наконец, начали расти, и первым делом надо, конечно, использовать вот этот самый, эту пену советской риторики, чтобы рассказать, какие мы были крутые. И таким образом потерять все эти достижения, ну, не все, и значительную часть достижений рыночной экономики, которые с большим трудом мы получили. Так что ответ на ваш вопрос такой, что это, конечно, не заслуга Путина, но просто везде, где он такие вещи наблюдает, ему кажется, что это ведет к разрушению картины мира, и он их поддерживает. Точно так же, как и Ким Чен Ын. Это политика периферийная, это политика человека, который не вписывается в глобальные тренды, но хочет при этом проявиться. Вот очень специфичная, очень характерная и бесперспективная стратегия, которая приводит к изоляции и к большему риску силовых взаимодействие. Это вот самое неприятное.
А если позволите, опять же, вопрос. У нас мы раз за разом... Вот в свое время у Джоан Роулинг была серия книг про Гарри Поттера, и там она подарила миру такое новое слово, как крестражи. Крестраж – это такой магический объект, который создает злой волшебник для того, чтобы его волшебника нельзя было убить. Пока крестражи целы, волшебник остается жив. То есть это такой вот, такие вот страховки, если угодно. И продолжая аналогию, можно сказать, что у Владимира Владимировича Путина есть несколько крестражей. Крестражем его первого срока, легитимация его первого срока стала борьба с сепаратизмом, вторая выигранная чеченская кампания, легитимация его второго срока стал рост благосостояния, середина нулевых годов, нефть дорожает, нефтедолларов больше, чем даже потребности в стране, профицит российского бюджета. Крестражем его третьего президентского срока, ну, если мы не считаем регентство Дмитрия Медведева, стал как раз Крым. А что станет крестражем его четвертого срока, на который он собирается идти в марте 2018 года, на ваш взгляд?
Ну, пункт первый. Я бы вашу систематизацию внес легкую поправку. Да, все правильно, но на самом деле у Путина было три всплеска популярности, и все три связаны с войной. Это война в Чечне, война в Грузии, война на Украине. А насчет экономического роста, он после 99-го года шел при любом руководстве. Просто это был нормальный рыночный рост. И при Примакове, премьер-министре, он шел. И при Касьянове, премьер-министре, он шел. И при Путине, премьере и президенте, он шел. Просто потому, что это рыночная экономика. Конечно, цены на нефть тоже весьма помогли, это абсолютно справедливое замечание, но мне кажется, ключевая проблема была связана с тем, что у нас наконец появилась нормальная конвертируемая валюта, которая есть смысл зарабатывать, и частная собственность вместе с рыночной экономикой, которая подталкивает к экономическому росту. Сейчас ведь факторы уже работают менее эффективно. Так вот, отвечая на ваш вопрос насчет четвертой фишки, я как раз ее не вижу, потому что ему надо совершить подвиг, понятное дело, но негде. Белоруссию не присоединить, СНГ на ладан дышит, и это все понимают, сирийская победа, вроде как не победа, потому что она не будет, невозможно поставить в ней точку. Сейчас там начнется война между курдами, турками, Ираном, там бог знает кем еще. И уходить оттуда, оставив Асада без военной поддержки, нельзя. То есть влезть-то туда просто вылезть-то тяжело. И подвиг нужно совершить, а где – непонятно. Поэтому, я думаю, мы будем ожидать или подвига на внутреннем рынке, то есть кого-нибудь поймать и посадить. Но работает не так замечательно, как победы на внешнем рынке. Или это будет виртуальный подвиг. То есть, ну, не знаю, как в свое время товарищ Сталин во время Голодомора там занимался покорением, спасением Челюскина. Вот что-нибудь в таком стиле. Народ был в восторге, вся страна сплоченным образом переживала, что там происходит в высоких широтах, в то время как люди помирали с голоду. Вот что-то аналогичное. Я ожидаю какого-то виртуального подвига. Ну, можно, конечно, там посадить, условно говоря, Чубайса, да, это какая-то часть народа...
Его посадить хотят на протяжении последних 23 лет, но я так понимаю, что Чубайс, как один из архитекторов вообще нынешней системы, как супруга Цезаря. Спасибо, Дмитрий Борисович. Дмитрий Орешкин, российский политолог, был с нами на связи. Друзья, это радио «Крым Реалии». Мы отслеживаем самое важное, говорим о самом насущном. Слушайте нас и заходите к нам на сайт. Не прощаемся.